Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Национальный центр управления обороной России сообщил о том, что МиГ-31 был поднят для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. По заявлениям военных, после разворота иностранного военного самолета от государственной границы, истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушений воздушной границы допущено не было. Подробнее о ситуации и в целом об отношениях России и США, особенно в свете последних заявлений и событий, побеседуем с американистом, главным научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Александром Петровым. Александр Юрьевич, приветствую вас.
Доброе утро всем.
Александр Юрьевич, вот этот пролет на восточных границах России, это стандартная практика, в принципе, мы это видим там чуть ли не с 50-х, я уж не знаю, может, и раньше что-то было. Но, в общем, или это как-то можно связать с напряженностью в отношениях в последнее время и расценивать как, я не знаю, прощупывание рамок дозволенного?
Вы знаете, вот если бы это произошло, собственно говоря, на фоне великолепных отношений между Россией и Соединенных Штатов, то, наверное, это была бы, собственно говоря, стандартная практика, и мы бы сказали, что да, это дружественные полеты, которые осуществляются в рамках каких-то определенных договоренностей. Той же договоренности, допустим, «Открытое небо», которое сейчас, в общем, испытывает, мягко говоря, большие сложности. Но это происходит на фоне, собственно говоря, эскалации заявлений, собственно, американского лидера и предложений российского президента о встрече и сложностях в том даже, чтобы договориться и обсудить. И сейчас, конечно, каждый вот такой инцидент расценивается как определенный виток напряженности между странами. Потому что, собственно говоря, появление любого объекта над территорией другой страны расценивается как очень тревожный сигнал. И для этого поднимаются специальные самолеты. Я уже не говорю о стоимости вообще этого вылета, сколько о том, что вся информация идет на соответствующие пульты управления, потому что мы не знаем, что это за объект. И, в общем, многие страны этого не знают. На территории любой бы страны это не произошло. Поэтому, конечно же, это определенный виток напряженности.
Если рассуждать, да, на ближайшую перспективу, как далеко США готовы зайти вот с такими полетами или, я не знаю, с визитами своих кораблей в Черное море? Мы помним, что, например, в советское время был инцидент, когда пришлось, в общем-то, наваливаться бортами, в прямом смысле слова, ну, чтобы отодвинуть от своих территориальных вод американский корабль. То есть, в принципе, в истории были инциденты, когда американцы переступали черту?
Вы знаете, да, конечно, и, в общем, это продолжается вплоть до настоящего времени. Вы знаете, я вот помню, у нас в свое время была встреча с представителями вот, американской администрации еще достаточно давно, несколько лет назад, и я задал, помню, вопрос Гудпастер, который принимал тогда решение о полете самолета-разведчика над территорией, собственно говоря, Советского Союза, и он сказал, вы знаете, вообще, наверное, это решение было не совсем правильным, особенно накануне майских праздников, что можно было все же уважать определенные моменты. Но в то же время он сказал, что да, это определенная стандартная практика, которой, в общем, пользуются все страны. Другое дело, что вот, например, нынешний инцидент, это, безусловно, вот самолет это очень большой, вот этот вот по международной коллективу, классификации, которые, в общем, используются Соединенными Штатами, насколько я понимаю, еще 60-х годов. Это не беспилотный, это управляемый самолет, который, в общем, прошел ряд модификаций. И это весьма серьезная разведка над Тихим океаном, которая предпринята была Соединенными Штатами. До этого мы знаем, что в августе месяце был похожий случай в Баренцевом море, когда поднимались, опять-таки, российские самолеты. Но вот, вы знаете, это все же происходит очень быстро и эффективно с точки зрения вот именно российских вооруженных сил. И даже представляется видео, насколько вот мы сейчас видим, что уже Министерство обороны видео даже представило и показало доказательства того, что произошло. То есть все делается очень прозрачно, понятно. И в отличие от, допустим, времени Советского Союза, то, что вы спрашиваете, когда могли возникнуть спорные моменты, сейчас таких спорных моментов не происходит, все очень документально зафиксировано.
Угу. Ну, то есть вот такие инциденты, они все-таки больше о чем? О демонстрации американскими силами, потому что можем, мы представлены, по сути, по всему миру в военном отношении, или все же их конкретно интересуют какие-то объекты, которые они хотели бы дополнительно еще с самолетов зафиксировать для, в общем-то, целей национальной безопасности, как они обычно говорят?
Вы знаете, я думаю, что и мне, и любому эксперту вот на ваши вопросы ответить практически сложно, если невозможно. Это соответствующая структура, которая курирует данную область. Могу лишь только предположить, что, скорее всего, что это плановое мероприятие, которое разрабатывается. Возможно, это было внесены определенные коррективы в связи с, извините, в связи с учениями, которая проводит Россия. У нас, вот помните, было относительно недавно такие грандиозные учения, которые были названы «Умка», и даже выложена опять-таки информация на сайте Министерства обороны. И это, возможно, вызвало определенную тревогу, беспокойность, и было принято решение вот именно развивать разведывательные операции таким образом. Поэтому здесь мы можем лишь только предполагать, насколько это произошло в рамках текущего момента, или это все же было плановое мероприятие.
Угу. Но мы же можем констатировать, что подобные инциденты, они случаются практически во всех точках мира. И да, вот конечно. Новости по последних дней, это также заход американского эсминца в индийскую исключительную экономическую зону, где Индия тоже была возмущена, так как не было получено, да, предварительного какого-то одобрения. С китайцами тоже бывают инциденты. Кстати, вот в отношении Китая, Также часто появляются новости о том, что китайцы перехватывали американские какие-то истребители, вот как у нас на Дальнем Востоке.
Да, я понимаю, да. Вы знаете, это появляется достаточно регулярно, и вот на любые комментарии в этом смысле, на любые вопросы следует американский комментарий, что это плановое мероприятие, в том числе заход кораблей в Черное море. Вот тоже недавно был комментарий. И, в общем, последовал стандартный ответ, что это плановое мероприятие, которые были предусмотрены соответствующим графиком проведения работ. То же самое следует и по отношению к, в общем, другим странам. Собственно говоря, американцы также выступают с предложениями, что и корабли, и суда, и воздушные какие-то цели других стран нарушают, возможно, предполагаемое американское пространство. И также следуют соответствующие заявления. Поэтому американцы здесь не делают из этого какой-то особенной процедуры в связи с практически постоянным пояснением, что это плановая процедура, и ничто за этим не стоит, кроме как стандартных мероприятий, которые проводит Министерство обороны.
Но, с другой стороны, когда наши стратегические бомбардировщики, например, отправляются в Венесуэлу, тоже можно встретить новости, в частности, в европейских СМИ о том, что истребители НАТО поднимались для сопровождения.
Да, я же говорю, что это, да, действительно то же самое следует и со стороны других стран. И здесь, конечно, общественность в большей степени волнует вообще не только России, но и других стран, насколько вот данные военные объекты несут угрозу, или наоборот, это просто плановые процедуры, которые вообще за ними ничего не стоит, за этими мучениями или за вот сопровождением этих целей. Понимаете, вот я могу вам сказать и напомнить, что ведь весь мир опасается того, чтобы не произошло так же, как, допустим, вот Карибский кризис, когда были отправлены ракеты на Кубу, и, собственно говоря, мир стоял очень близко к развязыванию очередной войны, можно сказать, Третьей мировой войны. Здесь были сделаны соответствующие очень громкие заявления и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны советского руководства. Но насколько это было возможно тогда это сделать? Вот и удалось благодаря доброй воле и руководству и Соединенных Штатов, и Советского Союза предотвратить вот такой конфликт, который был очень близко к тому, чтобы он произошел в реальности. И сейчас устраиваются регулярные брифинги и пояснения. И эти вопросы, на которые обязаны практически ответить и руководство соответствующих ведомств, не просто там замолчать и сказать «нет», а обязаны ответить. И, в общем, мне кажется, что вот то, что произошло, это еще один пример того, что, собственно говоря, Российская Федерация обладает всеми возможностями для того, чтобы продемонстрировать, с одной стороны, корректное поведение над своими территориальными водами и продемонстрировать тот момент, что границы безопасности.
Александр Юрьевич, а вы видели проект бюджета на 2022 год американский?
Да, конечно, 715 миллиардов долларов, которые просит...
Это именно на оборону, да?
Да, которые просит исполнительная власть Соединенных Штатов для обеспечения, собственно говоря, собственной безопасности. Много ли это мало? Ну, с точки зрения России, это, конечно же, колоссальные цифры. С точки зрения американского бюджета, это стандартная практика. Это даже, может быть, немного меньше, чем запрашивал Трамп. Другое дело, что там идет некоторое перераспределение, наверное, между определенными статьями. Вот я могу сказать, что, допустим, вот в той же Великобритании, которая, как мы знаем, также член НАТО, некоторое время назад было резкое усиление бюджетных статей, связанных с принятием соответствующих мер на обеспечение безопасности в сфере кибератак, космических вооружений. То есть, если мы посмотрим на глобальное перераспределение средств внутри уже блока НАТО, то мы увидим увеличение.
Угу. Конкретно вот в части оборонного бюджета там прописаны цели и задачи, и, в общем-то, упоминается Китай 6 раз, Россия 3 раза. Причем Китай всегда упоминается по соседству со словом «угроза», а насчет России формулировка «необходимо сдерживать дестабилизирующее поведение России». Может быть, мы несколько нагнетаем? Может быть, США не так опасаются именно российской угрозы? Ну, просто по старой памяти тоже выделяют какие-то деньги на сдерживание?
Вы знаете, ведь вот я вам скажу парадоксальную, наверное, вещь. Дело в том, что в Америке достаточно длительный процесс оценки и выработки, и принятия каких-то решений. Но если это данное решение уже принято, вот его развернуть и принять противоположную точку зрения, тоже достаточно сложный процесс. И это не принятие сиюминутных решений с точки зрения вот именно одного какого-то органа власти. При Трампе, да, действительно, это было практически единоличные какие-то факторы, но которые имели определенный фактор сдерживания. Когда, например, собственно говоря, это его критиковали на самом деле. И сейчас позиция вот и Блинкена, госсекретаря, и Байден неоднократно подчеркивает, что это коллективное решение, не только, собственно говоря, одного или двух человек. И поэтому здесь я думаю, что есть, несмотря, еще раз подчеркиваю, несмотря на, казалось бы, вот эти резкие очень заявления, можно сказать, даже на грани фола, заявления на грани разрыва, можно сказать, многих очень даже добрых факторов, которые существовали, тем не менее потенциал существует именно вот благодаря тому, что сейчас в Соединенных Штатах есть возможность принятия коллективного решения, которое основано на взаимодействии различных структур. Поэтому мы, вот исходя из даже из этих статей, противник, сдерживание, этот фактор говорит в первую очередь об экономической составляющей. Знаете, сейчас вот для Соединенных Штатов Китай действительно представляет большую опасность с точки зрения именно взаимодействия в сфере экономики и развития направлений по целому ряду, в общем, отраслей, которые здесь и противодействие в области и противостояние в области электроники, и в других сферах, когда существуют почти противоположные точки зрения. И мы помним, которые были высказаны, когда проходили переговоры на Аляске несколько месяцев назад, когда практически переговоры стояли тоже на грани распада фактически той системы, которая была предложена. Ну, в общем, удалось там найти некоторые выходы. Поэтому Соединенные Штаты расценивают Китай, конечно, первоначально как угрозу, и как экономическую, и как вот определенную военную. Россия расценивается как Соединенными Штатами, как дестабилизирующее начало, как якобы, давайте лучше так скажем, дестабилизирующее начало, в первую очередь на собственных границах.
Хотелось бы все-таки, чтобы как экономическую угрозу тоже рассматривали.
Ну, у нас все впереди. Мы знаем, что есть большой потенциал в развитии Соединенными Штатами, кстати говоря, в области этой же электроэнергетики и развития добычи углеводородов. Были хорошие очень проекты, которые сейчас находятся на стадии заморозки, в том числе и добычи углеводородов в Тихом океане, взаимодействия. И вы знаете, мне кажется, и, наверное, для слушателей это интересно будет. Сейчас ведь вот эти дискуссии в плане проведения саммита по
климату.
По климату я сейчас несколько паузу сделал, мне сложно сказать, как будет это называться. Это как раз ведь всеобъемлющее направление, которое, кроме климата, наверное, будут обсуждаться вопросы, связанные с возможностью или невозможностью добычи углеводородов, что всегда это увязано с климатом. Насколько это будет нанесен вред или вообще это будет безопасно для окружающей среды. А это огромные деньги, которые могут быть весьма востребованы в бюджете, в первую очередь, Российской Федерации. И, собственно говоря, могут быть таким вот мостиком на развитие отношений с Соединенными Штатами.
Спасибо за комментарии. Александр Петров, американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, был с нами на прямой связи.